Когда я прибыл сюда 4 августа, в Монровии были закрыты все больницы. Все. Больные люди буквально умирали на улице в ожидании места в лечебных центрах для пациентов с Эболой. Врачи без границ пытались построить свою клинику, но со стороны местного населения было сильное сопротивление. Это все было просто ужасно. В первые 2 недели наш медпункт был единственным во всей Монровии.
Рик Сакра не специалист по инфекционным болезням и не эпидемиолог. Он терапевт, семейный врач. Но Эбола изменила привычную рутину. Доктор Сакра рассказывает, что в первую неделю он и его коллеги приняли 15 родов.
Очень трудно было понять. Вот эти женщины, которые мучаются в схватках по неделе, у них температура, и ты не знаешь, есть ли у них Эбола. В то время у нас не было лаборатории. Нам приходилось посылать анализы в национальную лабораторию и ждать результатов дня полтора, а порой 3-4 дня.
А на улице в своей очереди ждали люди с подозрением на Эболу.
У самого входа в клинику мы сначала разговаривали с людьми, измеряли им температуру бесконтактным термометром. И если мы принимали решение взять человека на лечение, мы облачались в халаты, надевали перчатки и защитную маску. Да, клеенчатый халат, перчатки, маска, защитные очки и резиновые сапоги – это была наша стандартная форма.
По словам Рика, даже такой скафандр не гарантирует полной защиты от заражения.
Мы думаем, что самый опасный момент – это когда мы снимаем защитные костюмы. Они все забрызганы кровью и выделениями, и тебе нужно это снять с себя. Когда ты снимаешь последнюю перчатку с одной руки, ты должен ею снять перчатку с другой. А на ней могут быть выделения. Это такой опасный момент. Поэтому теперь, прежде чем мы разоблачаемся, нас опрыскивают хлоркой. Это дополнительная защита.
Доктор Сакра не знает, каким путем заразился сам, но он сумел вовремя распознать симптомы.
В пятницу я как-то неважно себя чувствовал, но не придал этому значения. Решил, что просто устал. Но вечером, часов в 10, у меня начался озноб, и я измерил температуру. Она была не такой уж высокой, 38,2, но я чувствовал, что у меня жар. Я самоизолировался и не выходил из квартиры. Я мерил температуру каждые 2 часа. Она держалась, но других симптомов не было. Я позвонил жене и сказал, что, вероятно, заразился Эболой.
Можно только представить, что пережил Рик, знавший о статистике смертности и повидавший десятки жертв Эболы, страдавших от невероятной боли, рвоты, диареи.
Я много молился. Я беспокоился о жене и детях. О том, что им придется пережить, если у меня действительно Эбола. И о том, что будет с клиникой. Ведь когда кто-то заболевал, ее закрывали на дезинфекцию. Половина сотрудников заявляли, что будут сидеть дома в течение 21 дня, чтобы убедиться, что не заразились.
Рику повезло, его эвакуировали в США, в Небраску, что тоже не гарантировало, что он вылечится. Но он выжил. И вопрос о том, вернуться в Либерию или нет, даже не стоял.
Да я даже не раздумывал. Это же мой второй дом. Люди здесь отчаянно нуждаются в помощи. Врачи сказали, что у меня выработался иммунитет, и это было большим облегчением. Надо мной больше не висел этот дамоклов меч. Когда я уезжал из Небраски, они спросили меня, «Поедешь обратно?» Я ответил, «Конечно, поеду». У меня, пожалуй, даже не было никаких сомнений на этот счет.
Доктор Сакра объясняет, что человек, переживший Эболу, самый безопасный для общения. Но внушить это людям, напуганным эпидемией, потерявшим родственников и соседей, не так легко. Но эти предрассудки нужно разрушать, в том числе собственным примером.
Многие переболевшие Эболой возвращаются. У нас есть медсестра, которая заразилась, работая в клинике. Она вернулась, работает вместе с коллегами. Каждый день она приходит на работу и лечит людей.
Елена Вапничная, Радио ООН.